Мне повезло. Меня судили за писательство, за слишком удачное изображение одного из героев. Его все узнали, поднялся скандал. Мой адвокат приложил немало усилий, чтобы убедить меня написать предуведомление из тех, знаете, трусливых книгсонов обывателю, любое совпадение имен, ситуаций, фактов, в которых приседают те, кто послабее хребтом. Я отказалась, и суд был назначен. Редкому писателю привалит такое счастье на творческом пути. После того, как меня судили и оправдали, я собралась написать когда-нибудь абсолютно вымышленную, фантасмагорическую повесть с невероятными, никогда не существовавшими людьми, с коллизиями, в которых только сумасшедший увидит посягательство на окружающую жизнь. И предварить эту бесстыдную выдумку такими словами: «Все имена героев и события этого романа подлинны и документальны. Автор готов подписаться под каждым словом всех этих ублюдков, кретинов, мошенников и карьеристов. Автор не боится судебного иска, тюрьмы, ножа и удавки, людской благодарности и адового пекла, потому что наша прекрасная жизнь и есть адово пекло. Автор ни черта не боится. Автору наплевать». И это была бы очень иерусалимская книжка. Любой честный литератор относится к своей стране как к возлюбленной шлюхе, с которой нет сил расстаться. Я не исключение, но кроме всех других нелепых привязанностей, у меня здесь есть Иерусалим. Иногда вечером я выезжаю в центр Иерусалима. Еще не меркнет свет, но воздух уплотняется, а мерцающий мягкий известняк домов начинает отдавать жар дневного солнца. Свежеет. У меня поднимается вечно низкое давление, и душа наполняется, если не весельем, то, скажем так, оживлением. Теплый весенний вечер в Иерусалиме, в районе Нахалат Шива, на улице Йоэль Соломон. Я выбираю, где сесть, на крошечной площади, куда вынесены из тратории 5-6 столов под клетчатыми красно-белыми скатертями. Сажусь лицом к проходящей публике, заказываю кофе или пиво и смотрю. Писатель всегда джентльмен в поисках сюжета. Всегда гонишься за хвостом фразы, за вибрацией голоса, за интонацией боли, нежности, счастья. Хватаешь это и в карман. Пусть полежит. Это товар не скоропортящийся. Наоборот, его полезно настаивать, как рябиновку. И вот небо над крышами старого дома напротив становится цвета яблочной кожуры, над коньком крыши всплывает, в зависимости от недели месяца, либо турецкая туфелька, либо полнолунный диск, либо обсосанный кусок колотого сахара. Потом небеса густеют и неудержимо сливаются с цветом синих железных ставней, а сам дом начинает светиться и таять, как кубик рафинада в стакане чая. Зажигаются фонари. И в этом театрально-желтом свете передо мной туда-сюда шляются туристы, влюбленные парочки, несколько городских сумасшедших, знаменитый одноногий нищий на костыле по кличке капитан Сильвер, чокнутый русский юморист, Юлиан Безродный в майке и трусах, дети-наперсточники, чинные религиозные семьи, юные обалдуи и юркие карманники. Если долго сидеть, то в какой-то момент начинает казаться, что ты присутствуешь на репетиции некой пьесы, и придирчивый режиссер без конца гоняет по просцениуму одну и ту же массовку. Вот плывет зеленая шляпка на даме по прозвищу Голгофа. Когда-то она подрабатывала экскурсоводом, водила туристов и, представляете, с этим своим акцентом рассказывала о распятии Иисуса. «Голгофа! О, Голгофа! Мавсей, как вам известно, — говорила она, — был вхож на Синайскую гору к самому Господу Богу. Теперь на многих объектах войти стоит денег, а в прошлом году я там гуляла безвозмездно. Кругом были свежевырытые пространства, а теперь, видите, вокруг клумбы, 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 розы со всех кончиков нашего мира, фонтанчики пока безмолвствуют. Израильтянам до нашей культуры еще срать и срать!» Это уже реплика из другого летучего разговора. Толпа несется дальше, дальше. Русская речь булькает, шкварчит и пенится на общей раскаленной сковороде. «Захожу в аптеку обезболивающее купить. Она мне: молодой человек, вы говорите по-русски?» «Да, так перейдем на нормальный язык». Напротив, в витрине кафе «Гриль» медленно крутится стеклянная этажерка. На каждой полочке этой кошмарной карусели, усевшись на гуску, свесив зажаренные булочки и скрестив на грудке крылышки, в задумчивости кружатся обезглавленные куриные тушки. Вот в одном из окон второго этажа показалась заплывшая бородатая рожа, скульптор или художник. Вторые этажи здесь, как правило, снимает под мастерские эта публика. Волосатая ручища, звякая браслетами, протянулась к синему железному ставню и невозмутимо прикрыла его. Через минуту этот тип спускается вниз. Покупает в лавке газету «Гаарец», заказывает чашечку кофе и, облокотившись на стойку, минут 30 пьет ее, балагуря с хозяином. Я не слышу слов, но вижу поминутный посверк белых зубов в рыжей чаще. Веселый, бородатый, в шортах с икрастыми курчаво прокопченными ногами, он похож на проказливого второстепенного греческого бога, и, кажется, только крылышек недостает его пыльным кибуцным сандалиям. Вот ради этих считанных в году часов, прошу понять меня правильно, я здесь и живу. Я наслаждаюсь, подтягивая пиво, неторопливо перебираю, как старый араб-торговец перебирает четки своими тусклыми софьяновыми пальцами, скользящие за спину, густые, тягучие, сдобренные тмином, кардамоном, корицей, ванилью минут. Многие из поклонников мною написанного — люди не то чтобы сумасшедшие, но с трудностями проживания в этом мире. Есть несколько неудачников-самоубийц. Время от времени и довольно часто кто-то из них мне звонит посоветоваться насчет какой-нибудь очередной своей неудачи или просто пожаловаться на окружающий мир. На днях часа полтора я разговаривала по телефону с одной молодой женщиной, которая когда-то кончала с собой, но выжила. Не успела положить трубку, звонок. Губерман. «Час не могу до тебя дозвониться». Я разговаривала с одной своей читательницей, помнишь, с той, что выбрасывалась из окна. «Скажи ей, чтоб никогда больше этого не делала», — заметил он устало. «Или пусть берет этажом выше». Звонит юморист Юлиан Безродный. «Я хочу подарить вам потрясающий сюжет для романа». «Отчего бы вам самому не воспользоваться им, Юлиан? Я миниатюрист, как вы знаете. А это сюжет для грандиозного полотна. Да что там? Полагаю, вам этого на три романа хватит». «Что же это за сюжет?» «История моей жизни». «Понятно. Погодите, что вы, собственно, обо мне знаете? Давайте встретимся, и вы будете потрясены». После долгих препирательств я обреченно понимаю, что дешевле встретиться с этим милым, хотя и безумным человеком. Минут 20 еще уходит на сварливое, даже скандальное выяснение, в порядке ли у меня диктофон и сколько кассет я должна приготовить для записи. И на другой день мы уже сидим за столиком одного из баров на любимой мною улочке Юэль Соломон. Я заказываю пиво и тост. Юлиан долго проверяет мой диктофон, включает, выключает его, нажимая попеременно все кнопки. «Раз, раз!» — настойчиво долдонит он. «Раз, раз!» — прокашливается, вслушивается в шелест бегущей пленки и, наконец, торжественно произносит. «Самым счастливым днем в моей жизни был день, когда умер мой папа». После этой фразы он умолкает и долго сидит, нахохлившись, ковыряя вилочкой скатерть. «Это все?» — наконец мягко спрашиваю я. «Да», — говорит он, — «почему-то мне казалось, что я буду говорить долго, долго». Я выключаю диктофон и пододвигаю к нему бокал. «Пейте пиво, Юлиан», — говорю я ласково. «Вы действительно непревзойденный миниатюрист». Звонит Губерман. «А я вчера в суде был. Я ж 2 года без прав ездил. Просрочил и не заметил. Так вот, явились мы с Сашкой Окунем. Он подошел к бабе-прокурору. Она как увидела его, Сашка же у нас красавец, рот разъявила и мгновенно была готова из прокуроров перейти в адвокаты и даже сесть на скамью подсудимых. Сашка кивнул на меня и сказал ей: «Посмотри на него, он поэт, у него голова в облаках». Та взглянула на меня, а я только с самолета после российской поездки, рожа снулая, помятая, и говорит: «Вижу». Он и к судье подкатывался с теми же баснями. Судья говорит: «Ладно, если признает свою вину, я не стану лишать его прав, ограничусь штрафом». Ну и присудил 180 шекелей. «Совсем немного», — заметила я. «О чем ты говоришь? Я готовился уплатить 1500. Теперь разницу пропью».